Так. Мы начинаем сегодня достаточно необычное мероприятие, но не КВН. Это мероприятие называется вот так, как на стене нарисовано. Методологический семинар. Это уже не первый опыт подобного рода, ну, в моей, в частности, практике. В целом ряде аудиторий я пытался уже подобные вещи вести. В том числе вот здесь, в стенах университета, 4 года назад, в сентябре 2006 года, мы тоже начинали подобное мероприятие, оно длилось 3 года. Вот тот опыт, который я попытался зафиксировать вот в той зелененькой книжечке, что лежит у нашего нового участника. Каждый может посмотреть, плохо это или хорошо, как это вообще получилось. Там маленький фрагмент тех семинаров, которые мы вели. В частности, тот фрагмент относится к весне 2007 года. То, как мы делали до этого этот семинар, не знаю, как других, меня не очень устраивает. Причем на протяжении вот тех лет, когда это все происходило, это по ходу несколько раз модифицировалось, менялось, режим работы менялся, тематика менялась. Но в любом случае, во всяком случае, то, что было до сих пор, оно пока, на мой взгляд, не дотягивает до того уровня, который бы мне хотелось, чтобы. Поэтому в этом году я решил построить это дело, во всяком случае, для начала, немножко иначе, чем это было в прошлые годы. Я перед собой ставлю вот такие троякие цели. С одной стороны, познакомить, по крайней мере, вновь присутствующих, и даже относительно старожилов этого семинара, с тем набором методологических средств. Вот мне это означает методологические средства, а другие две аббревиатуры — это означает мышление и деятельность. С теми методологическими средствами мышления и деятельности, которые наработаны в так называемом московском методологическом семинаре на протяжении, уже практически 50 лет. Понятно, что за 50 лет было сделано очень много, причем очень многими людьми. То, что мы здесь на семинаре сможем как-то затронуть, это очень-очень маленькая часть. Но я попробую выделить из них наиболее значимые вещи, с тем, чтобы с ними попробовать поработать, их попробовать освоить. Это первое. В идеале для меня лично вот эта первая цель, она предполагает сделать слушателей более сильными, если так можно выразиться, более умными. Вот когда про людей говорят, про любых, что вот тот или иной человек очень умный или наоборот дурак, то не знаю, как другие к этому относятся. Вот с точки зрения вот этого методологического подхода, который мы будем здесь пытаться щупать, трогать, осваивать. С точки зрения этого методологического подхода, это означает чрезвычайно, казалось бы, простые вещи. Умный человек – это всего лишь человек, который владеет другими средствами мыслительными, чем, например, большинство. И для большинства, которые не знают, как он это делает, это представляется как, ну, иногда называют гениальный, там, прочее. Хотя всего-навсего этот человек овладел определенным набором инструментов и средств мышления и деятельности. И для других он кажется просто недостижимым, хотя эти вещи вполне осваиваемы, так скажем. Ну, например, многие столетия люди пользовались, как известно, римскими цифрами и исчислением в римских цифрах. Это было достаточно трудоемкое и очень сложное дело. Ну, например, умножение римских цифр, если кто не пробовал, попробуйте. На самом деле, вообще голову надо иметь очень нетривиальную. За умение, вот в средние века, в ранние средние века, за умение, допустим, делить или извлекать корень из римских цифр, ну, при использовании римских цифр, давали ученые степени. А потом появились арабские. Вот римскими цифрами очень немногие люди владели. А потом появились арабские. Значит, для большинства людей это казалось вообще верхом гениальности. Когда можно было просто вот запросто взять и, соответственно, любое число умножить на любое другое, любое поделить, там, корень извлечь и так далее. Техника очень простая. Но вот для тех, кто этим делом вначале не владел, казалось, что эти вообще, если те умные, то эти вообще супер-пупер умные. На самом деле, просто всего лишь овладение определенной техникой и соответствующим инструментарием. Ну и наоборот, когда говорят там про того или иного человека, там он глупый или идиот, как князь Мышкин в Достоевском, это означает, что просто у него нет никаких средств мыслительных, и он просто натурально все воспринимает. И это кажется либо наивностью, либо глупостью, либо дуростью, либо еще что-то подобное. На самом деле это вот просто, опять же, связано с отсутствием тех или иных мыслительных средств у человека. Это вот первое. Как я уже сказал, было бы очень здорово, если бы вы все, или не знаю, сколько останется, выживет в этом семинаре, поскольку это будет, ну, я надеюсь, что это будет не очень легко. Вот если кто выживет и будет активно участвовать, я надеюсь, что эти люди достаточно быстро поумнеют, так скажем. Ну, во всяком случае, написание диссертации – это вообще клевое дело, значит, если обладаешь определенным инструментарием. Даже вот среди здесь двух сидящих, не считая меня, двое еще, значит, достаточно легко, так скажем, как нож в масло, защитили диссертации, вот так вот чуть-чуть овладев, значит, маленькими-маленькими крупицами, значит, этого дела. И это на фоне других выглядело, в общем, достаточно показательно. Кто присутствовал, мог это видеть. Это вот первое, для чего это все я пытаюсь организовывать. Вторая цель, которая здесь обозначено, отработать методологические тренинги. Вот то, чего у нас не было в прошлые разы, в прошлых попытках ведения этого семинара, я немножко поясню, о чем здесь идет речь. Дело в том, что вот этот инструментарий мыслительный и деятельностный, который создан в Московском методологическом кружке, он вот так вот вербально, то есть через лекции и даже через просто коммуникацию, когда взаимная коммуникация идет, он, в общем, не передается. Вот. Поскольку речь будет идти о инструментах, в прямом смысле слова, ну, точно так же, как вот это, вот, фломастер-инструмент, как вот этот магнитофон-инструмент, как вот этот компьютер-инструмент, и все остальное, то, что мы используем в качестве инструментов, оно требует практического освоения. Вот. Ну, это тривиально, наверняка все вы это знаете, что сколько ни учи, например, как боксировать на ринге, пока не выйдешь, пока тебе морду не набьют, грубо говоря, значит, ничего не будет. Вот. Через теорию вот эти вот вещи инструментальные не передаются. Сколько ни рассказывай, как на автомобиле ездить, то же самое, пока не сядешь за руль, и пока куда-нибудь не въедешь, и у тебя там что-то вот не замкнет, такое, что должно замкнуть, для того, чтобы можно было этим инструментом пользоваться, тоже, в общем, впустую. Вот все влетает и вылетает. Поэтому у меня такая голубая мечта по ходу вот на работы нашего семинара отработать, даже я бы сказал, сильнее. Выдумать и здесь попробовать и отработать серию тренингов, на которых можно было бы просто практически потренироваться в использовании тех или иных методологических средств мышления и деятельности. Другие, ну я хотел сказать другие методологи, но я вообще не считаю себя методологом, вот, так чуть-чуть, скажем, прикоснувшийся к этому делу. Вот. Но те, которые на самом деле являются методологами, они очень широко используют разного рода тренинги для решения самых разных задач. Ну и попутно зарабатывают на этом деле достаточно большие деньги. Я сразу, в общем, как бы раскрою карты и не хочу это скрывать. У меня голубая мечта вот здесь, в стенах этого университета, помимо вот той классно-урочной системы обучения, которая с 15 века Каменским была придумана и до сих пор, как это, 500 лет используется, нужно, не нужно, без разбора того, для чего она Каменским в свое время придумывалось вот, и внедрялось. До этого, как известно, были совершенно другие способы обучения. Но тем не менее, вот у нас, особенно в нашей стране, в других странах там немножко по-другому, хотя тоже это используется система. Но у нас это просто стопроцентно вот, и никакой другой. На мой взгляд, вот эта классно-урочно-предметная система обучение, она себя уже во многих отношениях просто изжила, вообще изжила. Вот. Она, как известно, придумывалась для того, чтобы обучать дураков, вот прям так Каменский писал, можете почитать. Обучать дураков грамоте и естественным предметам, которые можно через лекции, вербально, там, вот, с помощью написания на доске определенных вещей, значит, соответственно, передавать. Современный мир очень сильно изменился, особенно общественный мир. Особенно, когда касаемся мы общественных дисциплин, здесь, будь то финансы, будь то управление, или многие разные другие общественные дисциплины, здесь требуется уже уметь определенные вещи делать. Например, уметь организовывать, уметь управлять. И сколько ни рассказывай, что такое управление, точно так же человек не научается. Это все мифы и иллюзии, что можно вот так пропустить человека, допустим, через там 100-часовую программу обучения в классе, и он станет управленцем каким-то. Чем он таким не станет? Точно таким же будет управленцем, как боксер, которому прочитали курс лекции, 100 часов как боксировать. Это касается и финансистов, и всех остальных. И мне бы хотелось в будущем, желательно не в очень отдаленном, параллельно вот с тем, что я считаю неправильным, но отменить не могу, и вынужден в этой струе работать. Параллельно запустить сначала, может быть, в простейших вариантах, а потом постепенным усложнением, вот систему тренингов, которые позволяли осваивать средства. Не просто слышать и запоминать. Средства не запоминаются. А осваивать практически. Ну и надеюсь это использовать также в дальнейшем в системе так называемого дополнительного обучения, когда уже поствузовское образование. У нас это достаточно широко распространено. Но там точно так же, как и вот здесь, на обычных студенческих занятиях. Значит, лектор выходит, что-то бубнит, люди что-то услышали, что-то пропустили мимо ушей, получают корочки. И какими девственными входили в эту систему, такими девственными и выходят. Значит, ничего не получив, но получив бумажку, значит, которой, в общем, неизвестно, что делать. Было бы хорошо, если бы у нас это получилось, и вот без определенного состава людей, которые понимают хотя бы немножко, что это такое, такие тренинги не сделаешь, вот, и тем более их не отработаешь. Вот мне бы хотелось, чтобы в наших семинарах вот эта часть работы, она была бы, так скажем, не самой маленькой, а постепенно даже самый большой. Это вот вторая цель. Ну и третья, вот то, что там написано. Мне бы, я, несмотря на то, что уже в пенсионном возрасте, у меня все-таки душа еще не совсем состарилась, и мне все равно хочется самому куда-то еще подвинуться. И, ну а как известно, тоже это истина давно известная. Если хочешь самому чему-то научиться, начни обучать других. И тогда, соответственно, у тебя появляются шансы или возможности, значит, куда-то двигаться. Вот это то, что касается целей. Вот, кстати, если у вас какие-то вопросы будут возникать, вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. Теперь, как будет организован семинар? Мне представляется, но это пока, еще раз подчеркиваю, не представляется. Если у вас будут какие-то другие на этот счет соображения, или вы посчитаете, что вам нужнее было бы что-то другое, это всегда можно скорректировать. Я, в общем, человек достаточно гибкий и стараюсь быть недогматичным. Мы всегда это можем видоизменить. Вот здесь написано как бы три режима работы, которые я предполагаю вначале осуществлять. Первый – это так называемый методологический ликбез, который будет осуществляться вот в лекционном режиме. Несмотря на то, что я сказал, что лекция вещь не очень хорошая, и я еще раз подчеркиваю, так на самом деле считаю, что для методологии лекция вообще вещь никудышняя. И тем не менее, вот прошлые годы показали, что не знаю, какие здесь слова подобрать, какие не очень обидные, да, для слушателей. В то же время, которые бы говорили о сути дела. Вот неосведомленность, так скажем, и неоспособленность вот этим инструментарием, который называется методологическим, некоторые вообще не слышали про это до того, как вот стали приходить на подобные семинары. Нигде ни в школе, ни в вузе про это никто никогда не говорил и не говорит до сих пор. Это вообще достаточно экзотическая вещь. Но что-либо делать, если даже не слышал, если даже вот никак сам не касался, не пытался читать, то все бесполезно. Вот мы 2 года назад пытались там такие игровые режимы делать. Ну, не знаю, как участникам тех игровых режимов. А, в общем, у меня это все оставило очень такое удручающее впечатление. Ну, в общем, кто во что гораст, и, в общем, ничего похожего на то, что делали методологи в свое время очень активно, когда шли сериями так называемые оргдеятельностные игры, которые считались практикой методологов. В общем, не получалось. Поэтому я для тебя, ну, как бы вот запланировал, и, соответственно, вам вот сейчас пытаюсь рассказать, определенный цикл лекций, такой чисто ознакомительный. Потому что без этого, как я убедился по прошлым нашим попыткам проведения таких семинаров, ну, либо как бы все раскладывается на 2 альтернативы. Либо все превращается вот в такую пресс-конференцию, когда задают непрерывные вопросы о том, о чем, кому что в голову взбредет. А что это? А вот это как? А вот то и вот так вот, как зайцы, значит, туда-сюда. Это плохо. Это неорганизованно, это неосмысленно, это вообще ни к чему не ведет. Ну, может быть, там какую-то эрудицию повышает на небольшой градус у людей, но не более того. Я попытаюсь вот на этих первых занятиях лекционных, а мне кажется, что они не должны слишком долго затягиваться. Я думаю, что это не будет 5, ну, может быть, 7 лекций, не больше. Потому что дальше это все уже зря будет. Но вот в этих 5-7 лекциях я попытаюсь некоторые вещи изложить так, как я их понимаю. Ну и, соответственно, попытаться сделать так, чтобы вы тоже, в общем, каким-то образом это хотя бы чуть-чуть восприняли. Потому что в практическом случае, ну, вот, получается некое безобразие. Второй тип работы – это вот то, что я перед этим достаточно долго говорил про тренинг. Вот. Это практическая работа. Когда надо будет соответствующим образом думать о чем-то и соответствующим образом действовать. Вот. Я надеюсь, что мы вот здесь втроем с Денисом Анатольевичем и Юлией Федоровной придумаем такие экзотические тренинги. Вот. Сначала мы будем простые, а потом посложнее. Вот. Ну, чтобы, во-первых, после этого у вас хоть чуть-чуть голова болела. Вот. Потому что если голова не болит, то это все впустую. Надо, чтобы было поперек мозгов. Тогда, может быть, что-то дойдет. Ну и, соответственно, попытаться вот на этих тренингах, значит, работать те или иные средства, как они используются, значит, что они могут, чего они не могут, вот, как правильно выстраивать там что-то, ну и так далее. Ну и, наконец, третье, это вот то, что здесь названо тематическими обсуждениями. Вот, это я никогда не знал более подходящего слова, назвал интерактивным режимом. Ну, речь идет о том, что если будут возникать у кого-то, а мне хотелось бы, чтобы это возникало, у кого-то желание самому попробовать что-то обсудить, вот, свою диссертационную тему, вот как это делалось, допустим, Денисом и Юлией Федоровной, значит, в предыдущие годы, или что-то другое, что интересует людей. Значит, мы бы, соответственно, в общем, на время отодвигали, или между как бы лекционными такими вещами, выкраивали бы какие-то, значит, промежутки времени на семинарах, где бы, соответственно, вот эти вещи обсуждали. Потому что одно дело, когда я говорю, а другое дело, когда человек сам попытается с использованием тех или иных, значит, инструментов мысли что-то обсуждать. тогда доходит существенно быстрее. Это вот три таких способа работы будет. Если у вас какие-то есть дополнительные предложения, я с удовольствием выслушаю. Либо сейчас можно это дополнять, либо тогда, когда я это все вам покажу и расскажу, то, что я сегодня запланировал. Сейчас у кого-нибудь есть какие-то дополнения? Или дальше двигаемся? Что будет на лекциях? Вот, на этом первом режиме, который, ну, я думаю, что мы начнем со следующей недели. Вот я выделил здесь таких четыре части. Вот. Они неравноценные по содержанию. Они будут не одинаковы по продолжительности во времени. Но мне казалось, что вот это самое главное, с чем нужно сначала участника семинара познакомить, с тем, чтобы потом в дальнейшем это же и отрабатывать, значит, и на тренингах, и на всем остальном. Вот первое – это немного истории ММК. Ну, для тех, кто про это слышал или читал, им придется, значит, немножко потерпеть. Может быть, я здесь для них не буду оригинален. Ну, а для тех, кто впервые, или для тех, кто вот ходил в предыдущей серии, я там почти об этом ничего не говорил, я немножко вот расскажу, отвечая вот на те вопросы из римского права, что, где, когда и так далее. Кто какой целью. Имеется в виду, что это за ММК, кто такие, значит, участники ММК, значит, когда и что они делали, значит, ну и так далее. Я думаю, что это займет, ну, полчасика, не больше. Это самый минимум, значит, который все выключит. Холодно. Просто эта аудитория жутко странная. Значит, я вот лекцию начинаю здесь читать, но, правда, днем, не вечером. Значит, захожу сюда сухой, выхожу отсюда мокрый, как из бани. Поэтому взял с собой сегодня вот этот инструмент. Так вот, я думаю, что история будет не очень длинная. Кого это будет интересовать более подробно, соответственно, всегда можно взять литературу, ее достаточно много на эту тему, уж на что, а по поводу того, что такое ММК, написано уже Монблана. И желающие могут почитать, читать есть что. Вот второе, здесь уже, видимо, более продолжительная будет тема, что является сутью методологического подхода и отличается ли он от науки и философии. Если отличается, то чем? А забегая вперед, я сразу скажу для тех, кто не слышал про это раньше, отличается буквально всем. Не просто чуть-чуть, а вообще всем отличается. Как небо от земли. Вот. И от науки, и от философии. Хотя и там, и вот с той и другой, с тем и другим интеллектуальным течением, конечно, в методологии есть какие-то частичные пересечения, но, по сути дела, это, в общем, совершенно другое направление. У нас, к сожалению, опять же, наша страна, видимо, такая маргинальная, вот, и в этом смысле, как всякий маргинал, шарахается, в общем, в крайности. У нас считается, что с некоторых пор, не очень давно, правда, но с некоторых пор считается, что наука вообще может все, и она вообще должна лезть во все дыры, значит, и участвовать буквально во всем. И последнее слово всегда у нас как бы считается за наукой. Если ученый, научный ученый сказал, что это так, то это вообще не должно подвергаться никакому сомнению. Все планы, все проекты, все остальное, все должно быть научно обосновано. Даже философия у нас отнесена к науке, как известно. Эти специалисты в области философии тоже доктора и кандидаты философских наук. Вот. На мой взгляд, это, опять же, неправильно, мягко говоря, неправильно, а вообще говоря, полный бред. Вот. Поскольку как только наука перестает чувствовать свои границы, она превращается просто в идеологию. В идеологии тема отличается от науки, что идеология не знает границ. Ну, как Владимир Ильич Ленин говорил. Марксизм всесилен, потому что он верен. Да? И попробуй опровергнуть. Значит, границ этого утверждения нет. А те, кто занимался историей науки, значит, науковедением и так далее, есть, в общем, классики в этой области. Например, такой, как англичанин Карл Поттер, может быть, кто-то слышал. Очень известная на Западе фигура. Бывший марксист, потом перестал быть марксистом. Вот. Стал очень известным философом в области науковедения, его специализации. Значит, и он теперь знаменит на весь мир тем, что он сформулировал принципы научности, чего угодно. И этот принцип называется принцип фальсификации. Если научное положение можно фальсифицировать, то есть опровергнуть с какой-то стороны, значит, может относиться к науке. Если нельзя фальсифицировать и нельзя опровергнуть, значит, это не наука, а что-то другое. Либо идеология, либо религия, либо миф, либо еще что-то. Поэтому наука всегда должна знать свои границы, за которые она не должна перескакивать. А то, что за этими заборами пограничными, там вотчина чего-то другого. Где-то там должна работать философия, а есть, опять же, за этими заборами научными, есть совершенно другая область, очень мало распаханная пока. Но я думаю, что, и не только я думаю, за этим очень светлое будущее человечества. Поскольку и наука, и философия в значительной мере свои ресурсы уже исчерпали. В некоторых областях, особенно в общественных, наука вообще, так скажем, патентна. То есть мало чего может или вообще ничего не может. Хотя пытается изо всех сил. Ну а вот что касается вот того направления, в котором вообще человечество последние десятилетия движется, когда мир просто искусственно переделывается направо и налево. Хорошо переделывается, плохо переделывается, значит, это уже другой вопрос. Но то, что все искусствляется и все уже давным-давно движется вот в таком все более и более артифицированном, то есть об искусственном виде, вот с этими процессами наука вообще не умеет работать, потому что она построена совсем на других позициях. И вот эти вот вещи мне бы хотелось сразу после истории несколько подробнее осветить, вот, с тем, чтобы, в общем, здесь особых коллизий не было. Ну, опять же, это я попытаюсь сначала в таком монологическом режиме. Ну, а если будут завязываться дискуссии, то это будет только хорошо. Дальше вот эта третья позиция, это вот написано несколько, может быть, для кого-то странно. Первая операция мысли. Ну, точнее, у меня тут просто это экранчик маленький оказался. Это на самом деле, первая операция не мысли, а мышление. Это как бы термин, ну или словосочетание, так скажем, тезис. Он принадлежит схоластам, Ну, я не знаю, как вы к схоластам относитесь. Я-то считаю, что вот тогда, когда схоластика, значит, развивалась бурными темпами, там, начиная там с какого-нибудь 12 века по 15, вот, вот тогда мышление развивалось с гигантскими шагами. То есть, то мышление, которое было там во времена там, Фомы Акминского или Аксельма Кентельберийского, это просто несопоставимо с тем, чем владеют современные мыслители, даже очень способные, так скажем. Так вот, очень долго в схоластике обсуждался вопрос, каковы первые операции мышления, с чего, собственно, мышление начинается. До какого момента вообще нельзя говорить о мышлении, и с какого момента можно говорить, что вот да, вот здесь вот начинается, значит, мышление. А до этого там, может быть, там поток сознания, или там думание какое-нибудь, или еще что-то, или интуиция, или еще. Вот. Так вот, первые операции мышления. И это долго, в течение, я думаю, столетий обсуждалось детально, со всех сторон. И они пришли к выводу, и это, в общем, опять же, сейчас считается классической точкой зрения, что первой операцией мышления является различительность. Не знаю, как вы это дело понимаете, но мне вот на этом третьем пункте, связанном с различительностью, придется остановиться, может быть, даже не на одну лекцию. Значит, придется поговорить достаточно долго с тем, чтобы у вас, до вас донести, или вы почувствовали, что мы на самом деле, вот большинство людей, вот в этой обыденной жизни и даже вот здесь, в стенах этого университета, я уж не говорю там о бизнесе, значит, там, о производстве каком-нибудь, да, вообще темный лес. Вообще живем без вот этой вот способности к различительности. У людей нет понятий. Значит, они, ну, зачастую, так скажем, если не сказать сильнее, в 99,9 случаев, значит, даже простейшие вещи не отличают друг друга. В общем, выработался какой-то такой способ жизни современного общества, когда вот это мышление не требуется, когда ничего не нужно друг от друга различать. Чем отличается объект от предмета, там, знание от понятия, значит, категории, значит, еще там что-то от чего-то. Вот. Чем отличается управление, допустим, от политики, значит, от власти. Вот все вот эти вот вещи, значит, настолько размыты и настолько, в общем, как бы не прояснены, и тем более люди не могут технически это делать. То есть иногда свезет, там что-то там мелькнет в голове, может быть, какая-то там маленькая крупица различительности, значит, у человека там сверкнет, он там что-то может одно от другого отличить. Но чаще всего люди живут вот в таком понятийном месиве, и мало что, в общем, способны различать. Может быть, вам покажется, что я здесь как бы перегибаю палку сейчас и утрирую, или там говорю несправедливые вещи, но уверяю вас, вы очень быстро убедитесь, что достаточно вам задать пару вопросов, и вы тут же, значит, лбом в стену, за которую, в общем, дальше продвинуться не сможете. Даже простейшие вещи современные люди не отличают друг от друга. Вот здесь, во-первых, мне хотелось бы показать вообще, как вообще это дело можно, как к этому делу можно по-другому относиться. Вот. Какие существуют приемы для этого? Они, в общем, достаточно хорошо отработаны. И все эти вещи, которые я упоминал и еще не упоминал, но мы их будем еще касаться, вот, Желательно было бы вот их как бы чувствовать и отличать друг от друга. То есть если у себя не выработать навыки к различительности, то, в общем, про мышление можно вообще даже и не думать. Сколько угодно вы про себя можете думать, что вы умный или умная, сколько угодно думать, что вы вот там способны мыслить, вот, на самом деле, в абсолютном большинстве случаев это просто чистая иллюзия, ну просто. А если еще вот просто элементарных понятийных развлечений, или инструментов для понятийных, там, категориальных и прочих других развлечений нет, то это вообще полная труба, так скажем. Поэтому вот эта третья часть, она будет, наверное, еще длиннее, чем предыдущие две. Здесь есть о чем говорить и есть что обсуждать. Ну и, наконец, может быть, самое главное и самое продолжительное будет вот в этой лекционной части нашего курса. Это вот основные методологические техники. И вот здесь я несколько слов написал синим цветом. Я не знаю, как вы к ним относитесь. Но вот это самое главное. Рефлексия, понимание, распредмечивание, схематизация, проблематизация, категориальный анализ, системная организация. Это далеко не полный перечень. Там я не касаюсь онтологизации, это вообще черт ногу сломит, я сам мало чего понимаю. Еще некоторые вещи. Но вот эти вот вещи, тут я постарался их как бы по степени усложнения перечислить, хотя тут трудно сказать, что сложнее. Или, может быть, по степени, нет, не по степени усложнения, а по степени надобности, насколько нам, если это будет требоваться. Значит, вот в начале, это, что ближе к началу, это более такие востребованные вещи будут у нас. Ну, например, без рефлексии, если мы не отработаем определенные техники, значит, рефлексии, то вообще можно распускать имена сразу. Дальше уже все бесполезно будет двигаться. Значит, некоторые мыслители, можно даже некоторых назвать, типа, Гумбольдт был такой немец, знаменитый лингвист и философ. Он вообще считал, что мышление – это и есть рефлексия. Если нет рефлексии, то никакого и мышления не будет. Ну, здесь надо отличать рефлексию от обычных биологических рефлексов. Эта рефлексия не имеет отношения. Это особая мыслительная техника, которая, в общем, позволяет многие вещи удерживать, функционализировать, перефункционализировать, двигаться и так далее. Я бы здесь так сказал, что даже кто никогда не слышал этого слова, и тем более вас этому не учили, в наших вузах, к сожалению, этому не учат. Ну, правда, в некоторых уже начали последние десятилетия, но это такие элитные вещи. Типа там Сколково, школа бизнеса, управления Сколково, Тольяттинская академия управления, где работают методологи. Вот. Эту технику рефлексии просто ставят, знаешь, как ставят голос у музыкантов и так далее. Значит, если нам не удастся, если мне не удастся на лекциях передать, а в тренингах, во время тренингов отработать вот эту важнейшую операцию, то дальше можно прекращать. Все. Но я с чего начал? Я начал с того, что если даже кто-то из вас никогда в жизни не слышал этого слова, и, соответственно, вас не учили этому, все равно вы этой техникой плохо или хорошо в обычной жизни пользуетесь. Вот. Просто про это не знаете. Ну, так же, как не знаете про многие другие вещи, хотя, значит, используете. И, соответственно, это нужно будет, во-первых, у себя увидеть, а во-вторых, соответственно, вот по возможности развить. Во-вторых, понимание. Понимание – это особая интеллектуальная функция и, соответственно, особая техника. Вот. Я сам так говорю иногда, вот. Ну и все другие преподаватели и учителя в школах, когда что-нибудь объясняют, объясняют и говорят, ну поняли, да? Все говорят, поняли. Вот. И я вот сейчас, если вас спрошу, вы поняли то, что я вот сейчас говорю? Чаще всего люди мотают головой или говорят, ну, конечно, поняли, что здесь непонятно. А на самом деле, если разбираться, и мы попытаемся с этим чуть-чуть поразбираться, понимание есть достаточно сложное, и она требует особого инструментария. Инструментами понимания являются понятия. Если у человека нет соответствующих понятий, если ему там в школе, там, в семье, значит, в вузе, значит, не передали, значит, соответствующие понятия. Ну, а, например, просто человек привык оперировать какими-нибудь терминами и определениями. Это есть то, это вот есть другое. Значит, то к пониманию чаще всего человек даже близко не подходит. В лучшем случае он узнает то, что раньше слышал. К пониманию это не имеет отношения. Понимает человек не то, что знал раньше или слышал, а понимает то, что никогда не слышал. И не понимает. Вот для того, чтобы у человека начали прорезаться какие-то способности к мышлению, свое сознание нужно настраивать как вот такое непонимающее сознание. По любому поводу человек должен себя, может быть, даже через силу, значит, заставлять, вот, выискивать те вещи, что ему, в общем, непонятно, и до чего он, что он никак не может ухватить. Вот если такой, как бы, способности человек у себя не вырабатывает, то, опять же, дальше двигаться тоже бесполезно. Потому что в процессе понимания вырабатывается основной материал мышления, который называется смыслами. Вот. Смыслы возникают во время понимания. Либо не возникает, либо они не возникают. Значит, иногда это так случайно прилетел какой-то смысл, тут же улетел. Да, бабочка. Но если человек способен определенным инструментарием для этого дела, он может это удерживать, он может эти смыслы вырабатывать, сам нарабатывать. Вот. Ну а потом, соответственно, в других мыслительных техниках там преобразовывать, трансформировать, и так далее. И вообще двигаться в мышлении. Но следующая позиция – распредмечивание. Это также чрезвычайно важная вещь, которой мы будем пользоваться. Ну, сначала я на лекциях про это буду говорить, а потом, соответственно, у нас будут специальные тренинги на распредмечивание и предмечивание. Дело в том, что, опять же, я не знаю пока, как вы это все к этому относитесь, и что у вас, какие ассоциации складываются вот относительно этого слова. Некоторых, может быть, вообще никаких. Но я здесь два слова скажу сначала. Дело в том, что мы живем в предметном мире. Вокруг нас, значит, мир опредмечен. Наука, любая наука, будь то физика, экономика, финансы или любая другая, она построена предметным образом. Предмет – это такая, в общем, такой разборный ящик из многих-многих разных фрагментов, о которых еще будет речь идти, которые вот так хлопнуты, и за счет этого вы видите, вот видите столы, видите компьютер, значит, там этот потолок, эти доски, ну и все остальное, друг друга, значит, видите предметным образом. А вот когда мир вот таким образом опредмечен, и сознание специально вот на протяжении столетий и тысячелетий у современного человечества искусственным образом формировалось именно в этом направлении, чтобы видеть вот этот предметный мир. Некоторые, конечно, могут думать, что это, значит, от Господа Бога или от природы. Вот. На самом деле не от природы. Специально на протяжении столетий все это делалось, оттачивалось. И благодаря этому мы видим вот этот самый предметный мир. Но когда сознание настроено на предметный мир, вот, и, соответственно, вот, воспринимает все эти предметы вокруг нас, и за счет этого, кстати, объекты мы не видим, и с ними не имеем дела, мы их можем только подразумевать. Вот, вся предметность мира, которая у нас вот на экране сознания, она как ширмой закрывает все те сущностные объекты, из которых, собственно, мир состоит. Вот когда сознание настроено предметным образом, человек мыслить не может, что бы он там про себя ни думал. Мыслить можно только в распредмеченных формах. Когда, грубо говоря, вот эту вот схлопнутую, значит, такую многоаспектную штучку, которую называем предметом, ну, в простейшем варианте стол. На самом деле, если начать разбирать, из чего этот предмет состоит, он состоит из многих разных, значит, аспектов и сторон. В нашем сознании это схлопнуто, мы видим этот стол. Ну, смотрите, не по отдельности видим то, что он бежевый, то, что он там на ножках, то, что он там функциональное место какое-то здесь занимает, еще что-то, да? А вот это все схлопнуто, мы взглянули и точно отличаем, например, от стула или от той тумбочки. Вот пока мир у нас предметным образом схлопнут, мышление для человека закрыто. И есть специальные техники так называемого распредмечивания, то есть вот как бы растаскивание и выкладывание вот этого вот, как этой предметности на внешние носители, ну, на доску или там на листочек бумаги, вот, с тем, чтобы, соответственно, вот посмотреть, из чего же вот эта вот штучка. Ну, стол — это самый простой вариант. А если мы возьмем, например, государство, демократию, значит, все то же самое. Или рынок вот этот. Или деньги, или там еще что-то. Без разницы. Вот существуют специальные техники так называемого распредмечивания. То есть как бы растаскивание и отделение от человека, вот сейчас это все как бы в нас, внутри, слопнуто в сознании, а вот выкладывание на доску и, соответственно, рассматривание, ощупывание вот этих, так, если грубо сказать, фрагментных моментов, из которых вот эта предметность складывается. Это особая техника, которая тоже требует специального обсуждения, и мысль движется только в распредмеченных формах. Если не удается, или человек даже не слышал, не знает про это, что это такое, то, следовательно, он никогда никакому мышлению даже близко не подойдет. Независимо от того, какие у него чины и звания, он может быть академиком, а в этом отношении полным идиотом. То есть неоспособленный человек. В этом смысле идиотом. Схематизация. Следующее. Схематизация — чрезвычайно важная вещь в методологии. Если говорить очень грубо, то тот, кто способен мыслить, он мыслит в схемах и схемами. А Если соответствующих схем нет, если человек не знает, что это такое, а схема вещь чрезвычайно, с одной стороны, любопытная, а с другой стороны, трудная для даже для схватки. Я уж не говорю о том, чтобы, значит, научиться самой схематизации, то есть строить схемы самому, выделять схемы и так далее. Ну и, соответственно, мыслить схему. Если этого нет, то опять же про мышление можно забыть. Ну а если про мышление забыть, то это означает, что в общем и в деятельностном плане тоже ничего не будет. Поскольку сначала в мышлении что-то строится, а потом, значит, люди делают. Все, что у нас в мире построено, все построено за счет мышления и за счет деятельности. Все мышление строится в распредмеченных формах и схемах. Значит, наука схемами не занимается, сразу скажу. Философия схемы иногда выделяет, но в неявном виде. У философии нет вот этого инструментализма, поэтому там схемы очень часто запрятаны внутрь философского рассуждения. Ну и, соответственно, при определенной тренировке их можно выделять, там, вытаскивать, смотреть, может, пригодно, непригодно. Но это очень важная сторона дела. Очень часто схемы путают с разного рода рисунками на доске. Нарисовал два кубика, соединил стрелкой, говорят, схема. Вот это может быть схемой, а может и не быть схемой. Вот с этим нужно тоже достаточно долго и систематично разбираться. Значит, и без этого тоже, опять же, переходить там к каким-то тренингам и так далее, тоже вещь достаточно бессмысленная. Вот следующее, что здесь написано, проблематизация. Это еще более сложная вещь, хотя и реже используемая. Вот так случилось, так история вильнула, что у нас слово «проблема» стало таким проходным. Включаешь телевизор, и в редких случаях ты через 5 минут не услышишь слово «проблема». По любому поводу. Деньги кончились, проблема. Значит, там муж напился, проблема у жены. Ну и так далее. По любому поводу. Я уж не говорю о том, что там, значит, показывают какой-нибудь гаишник, он говорит: «О, у нас проблемы!» И дальше, значит, начинает. Значит, или наоборот, там кто-то въехал в кого-то — проблема. Да? Себе создал проблему, другим создал проблему. Вот в методологическом плане проблема — вещь достаточно отработанная. И проблемы — это не цветы и не картошка, которая растет в огороде. Проблематизация, то есть постановка проблем, это достаточно тяжелая и сложная работа, требующая достаточно большой квалификации. И выделить проблему — это почти что ее решить. Вот. Большинство проблем, которые вот там столетиями, тысячелетиями не решаются, вот, только потому, что они, значит, неправильно поставлены чаще всего. Вот тот, кто был на лекции Петра Георгиевича Щедровицкого, значит, когда это было? Вот. Во время Бэша, да, 8 числа, 8 сентября. Значит, много людей были? Поднимите руки кто-то. Половина примерно. Вот не знаю, как вы к этой лекции отнеслись. А с моей точки зрения, вот он делал одну единственную вещь. Он пытался проблематизировать аудиторию. То есть он рассказал про, казалось бы, обычные вещи, обыденные, но рассказал их таким образом, что показал, что они вообще-то нерешабельны. Ну, просто нерешабельны и все. Вот проблема — это когда не знаешь, чего делать. Вот нужно, а не знаешь как. Нет ни средств, ни методов, вообще ничего нет. Вот тогда полный тупик, вот тогда проблема. А все остальное там можно называть, есть в русском языке и в других языках масса других слов, которыми можно обозначать вот все остальное, что не является проблемами. Это и трудности, и там, ну и так далее. Сами можете напридумать сколько угодно. Но проблема специально ставится, вот, есть соответствующие техники проблематизации. Если проблема не выделена, то, соответственно, решить ее нельзя. Можно сколько угодно суетиться, там, значит, там форумы всякие, бета собирать, там прочие другие вещи. Но если проблема не поставлена, она не будет решена. Это можно заранее сказать. Некоторые проблемы решаются столетиями. Есть вечные проблемы. Все человечество движется, 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 а она вот, гадина такая, не решается, если застыли. Вот об этом тоже я попытаюсь сначала что-то на лекции в лекционном режиме рассказать, а потом, соответственно, мы попытаемся это в практическом, в тренинговом режиме поупражняться. Ну, я не знаю, как это у нас будет получаться, в частности, у меня. Но когда мы до этого дела дойдем, значит, вот я должен сделать нечто такое, чтобы вас поставить вообще в полный тупик. А потом, соответственно, за счет рефлексии это дело вытащить, отрефлектировать и посмотреть, в чем же, собственно говоря, здесь проблема стоит. Здесь, в общем, тоже есть о чем говорить и есть чем заниматься. Тот, кто обучается проблематизации, он становится чрезвычайно вредным человеком. Он на любой конференции, на любом, значит, мероприятии, значит, всех ставит в тупик. Не за счет того, что там начинает там кричать, руками размахивать или там, значит, на личности переходить, а вот за счет таких мягких вопросов. И это чрезвычайно, на самом деле, наше общество плохо переносит. Людей, которые злоупотребляют проблематизацией, чаще всего либо изгоняют, откуда только можно изгнать, либо просто уничтожают вот, разными способами. Георгий Петрович говорил на этот счет, значит, достаточно таких метафоры использовал, красноречиво. Уничтожает шестиногих воробьев, которые на самом деле никому не нужны. Вам нужны шестиногие воробьи? Неизвестно, что с ними делать. Поэтому ну, есть такие среди нас, ну не среди этой аудитории, а вообще человечества, такие зловредные, задавающие вопросы. Но если, соответственно, какие-то стороны нашей жизни не проблематизировать, и в результате который, в результате этого процесса не будут поставлены те или иные проблемы, то можно забыть об их решении. Вот все наши реформы, которые то ли идут, то ли не идут, то ли вообще не начинались, то ли уже давно кончились, вот, никто про это не знает. Вот, по одной простой причине. Значит, соответствующей проблематизации того строя, в котором мы жили до того, не было. Но действовать начали, начали дрыгаться, начали что-то ломать, что-то там пытаться переделывать. Значит, проблемы не поставлены, и все коту под хвост. Все, за что не возьмутся реформаторы, все рушится. За какую реформу не возьмутся, вот за что возьмутся, то и уничтожается. Берутся там за жилищно-коммунальную реформу, все, полный завал в этой области. Берутся за реформу образования, вот сейчас очень активно. Считайте, что с образованием будет покончено через 10 лет в нашей стране. Вот. И все по одной простой причине. Проблемы не выделяются, проблемы не ставятся, и, соответственно, если не поставлена проблема, способов решения найти нельзя. Методология – это такая область интеллектуальная, в которой вот эта проблематизация является таким ядерным процессом, если хотите. Ну, кто не знает, методология сначала развивалась в таком семинарском режиме довольно долго, в течение нескольких десятилетий. А потом, начиная с 79 года, началась так называемая практика методологов. Георгий Петрович придумал особый тип игр, который получил название организационно-деятельностных игр. И начиная с 79 года и вплоть до 92-93 год, эти игры шли по всей стране чрезвычайно интенсивно. Вот здесь в Иркутске очень много игр было проведено. И в ядре каждой игры была вот эта так называемая проблематизация той темы, на которой ставилась игра. Ну, в результате этой проблематизации методологи решали свои проблемы, то есть они формировали тот или иной инструментарий, который позволяет ту или иную проблему решить. Ну а вся остальная толпа, она делилась на две части, значит, которая была на этих играх. Одна, ну, например, половина, ну, чуть больше, чуть меньше, но чаще всего это так 50-50. Значит, одна уходила, ругаясь матерно и плюясь, значит, что голову задурили, значит, вообще не зная, теперь неизвестно, что делать. А вторая, наоборот, становилась, значит, фанатично преданной вот этому делу и вплоть до крайних, обостренных таких, значит, связанных уже с клиникой форм, значит, преданности. Возникали не просто люди, которые там вдруг находили для себя поле деятельности, там, значит, интерес и так далее. А появлялись, например, такие методологические фашисты, значит, в прямом смысле слова. Значит, когда требовали, куда бы они ни приходили, они требовали, чтобы везде строились методологические схемы, везде, значит, на методологических досках, значит, мышление шло. Кто этому не подчиняется, отстреливать. Значит, тяжелые случаи, да. Иногда клиника была в прямом смысле слова. То есть вывозили, значит, в психушку в прямом смысле слова. Когда вот этот материал, который здесь в Черепушке, просто не выдерживал подобных вещей. Вот. Но, правда, это было нечасто. И когда это первый раз случилось, после уже старались всякие презервации использовать для того, чтобы подобные вещи не происходили. Но, в общем, это вещь такая, серьезная. И, в общем, с проблемами вообще шутки плохи. Мы все их по ходу решаем, как я вначале сказал, с тысячами этих проблем. На самом деле, если человеку однажды удастся пройти через одну проблематизацию в жизни, такую именно жизненную, значит, связанную так, с экзистенцией человека, вот, этого уже так вот по гроб жизни хватит. Вот, я просто по себе знаю. Больше уже не надо. Это уже. Это вот проблематизация. Но без проблематизации ничего нового не получается. Люди могут только повторять старое. А вот весь восточный мир, он счастлив тем, что он старается обходиться без проблематизации. Какие бы там катаклизмы не происходили в Китае, в Японии или там еще где-то. То ли там императорская власть, то ли коммунистическая, то ли фашистская, как в Японии было, то еще какая-то, абсолютно без разницы. Весь настрой жизни построен таким образом, чтобы никаких проблематизаций это не затрагивало экзистенциальных для людей. И они при всех режимах живут одинаково. Значит, были мандарины, они, китайцы, жили так же, как при коммунистах, как сейчас при капиталистах, все одно и то же. Только чуть богаче, чуть беднее, а способ жизни один и тот же. А вот европейская цивилизация, не знаю, Господь Бог это предопределил или так случилось исторически, это другой вопрос, это не предмет нашего семинара. Но европейская цивилизация, она стала двигаться в направлении развития. Всякое развитие предполагает проблематизацию предыдущего этапа развития и уход от него, уход на какой-то другой уровень. Это в обязательном порядке. И европейская цивилизация, и мы, поскольку мы в значительной мере европейцы, хотя не полностью, ну, я имею в виду вот тех людей, которые живут на этой шестой части земного шара. Мы в значительной мере европейцы, и мы постоянно, в общем, попадаем под этот каток. Под этот каток развития. Вот мы сейчас переживаем очередной. Там где-то что-то делается в другом месте, там делается осмысленно, а у нас это вот рикошетом, к нам прилетает. И это достаточно бывает больно. Бывают целые потерянные поколения в результате.
Да. Получается, успешная цивилизация у нашего
поколения не развивается? Нет. Нет. Они не развиваются. Им это не нужно. Вы с этим не согласны? Нет. Ну. Если у вас есть на этот счет другие суждения, мы с удовольствием обсудим. Я выскажу свою точку зрения, почему я так считаю. А вы, пожалуйста, свою. Понимаете, вот эти внешние атрибуты, когда ходили в балахоне, а стали потом носить галстуки, это и есть развитие. Это внешние такие вещи, такие ниппели, да, для переходников, да, поскольку с европейцами общаются, японец одевает галстук. По-другому неприлично. Но это не имеет отношения к развитию. А развитие это когда вот жили одним способом, а потом раз и просто совсем другим стали. Совсем по-другому. Вот так, как жили, например, там, я не знаю, в Древней Греции европейцы, и так, как живет современная Греция, это, в общем, небо и земля. А вот так, как жили мандарины, и так, как жил сейчас нынешний китайцы, это одно и то же. И ведь, ну, это специальный вопрос, мы дойдем до этого, можно это дело будет обсудить, просто сейчас не хочется вот в эту норочку залазить и там чего-то обсуждать. Вот. Но вот так случилось, я опять же не знаю, кто этот наш человеческий мир сделал. Да? Одно только, вот, на мой взгляд, несомненно, что это никакая не эволюция, которая там, значит, там материя болталась, и вдруг вот она так вот выболталась, это дело. А то это человеку неведомо. Значит, одни думают, что это Бог, другие могут предполагать, что это над нами какие-то эксперименты более развитые там миры делают. Вот. Это неизвестно. Но факт есть факт. Вот. Значит, мир у нас очень неоднороден, культуры очень разные, и они несовместимы, просто несовместимы. А особенно в последнее время это стало совершенно очевидно. Но это специальный вопрос, об этом мы еще будем говорить. И это вот что касается проблематизации. То есть поскольку мы принадлежим развивающейся цивилизации, и, кстати, обратите внимание, если вас поставить такие условия, вот вас конкретно, такие условия, сказать, что да, все, дальше развитие вам будет закрыто, и не пытайтесь. Вы на самом деле взбунтуетесь. Вы уже не можете без этого. В отличие от китайца, он будет счастлив. А когда его вот так вот заставляют иногда дергаться, ему это тяжело, на самом деле. Поэтому методология, опять же, к этому... Ну, в общем, методология, так скажем, это инструментарий для развития. Развития человека, развития общества, вот, развития культуры, развития деятельности. Значит, если развитие не предполагается, методологический инструментарий не нужен. Он вреден. Вот я думаю, что китайцам он вреден. Хотя надо побывать в школе китайца, чтобы так, более-менее определенно говорить. Но чтобы побывать в школе китайца, это надо... Это не так, как вот здесь сидит Евгений, у него брат живет в Шанхае, уже много лет. Вот я не это имею в виду, побывать в школе китайца. Побывать в школе китайца, это значит вот так вот, если очень грубо говорить, вот представьте себе, если у вас кожа станет желтой, а глаза раскосые, вот вы в один прекрасный момент проснетесь, посмотрите в зеркало. И вот как утверждают некоторые методологи, сознанием дела, между прочим, утверждают, и те же самые, значит, китаеведы, типа Малявина, который, значит, там, периодически то в вышке преподает, то, значит, там работает это, на Тайване, в каком-то институте в Тайване. Вот. Они утверждают такую вещь, что если вот такое с человеком случится, у него там что-то вообще, все меняется. Сначала ужас, а потом вообще все на свете. Такие случаи были. Только тогда начинаешь понимать, что такое китаец. А так все остальное, разговоры европейцев, дилетантские, про Китай, это, в общем, не всегда правильно. А? У меня один китаец, так, если чуть-чуть отвлечься, в прошлом году был в магистрантской группе, где я там читал, ну, обычный курс финансового менеджмента. Вы бы видели его глаза, бедный китаец. Ну, в общем, хорошо говорит по-русски. Значит, закончил вот там этот университет, ИГУ, значит, что-то там. Так вот, когда с ним общаешься, он, ну, кстати, вот здесь, когда вы шли, он здесь сидел вот такой шахматный, с большой головой. Вот, там около нашей кафедры. У него там долги остались. Но у него в глазах ужас от этих идеализаций. У китайцев нет этих идеальных конструкций. У китайцев нет понятия числа, например. Там много чего нет, чего есть у европейцев. Они живут по-другому. Поэтому китайцы сюда, ну, разве что только вот для того, чтобы его с ума свести. Вот. Но я думаю, что это не является целью семинара. Так, в целях это не было прописано. Вот. Ну, это точно не по нутру. Вот, им. Они сильны в другом. И, кстати, методология сейчас очень интенсивно учится в этом отношении у китайцев. Значит, методологи специально читают вот эти вот китайские трактаты, значит, и осваивают, значит, техники, которые китайцами были еще 500 лет назад освоены в совершенстве. Это так называемые стратагемы. Стратагемы очень сильно похожи на схемы методологические, но как бы вот европейцы зашли на это дело совсем с другой стороны. А они это... Еще 2000 лет назад это все началось, а 500 лет назад, как говорят специалисты, это было отработано у них очень здорово. И они на самом деле владеют. Они, например, видят движение, вот чего наши люди не видят. Наши люди видят предмет, они видят движение. Все эти ушу и все прочие, значит, это вот это движение. Вот то, что у нас с вами не будет получаться, это я могу заведомо сказать, с самого начала не будет получаться, не знаю, как потом, вот, чтобы вы в рефлексии видели движение своей мысли и движение своих действий. Вот. На самом деле люди это не видят, вот наши люди не приучены к этому. Но если мы или вы, или мы вместе, значит, вот не освоим вот этого техники, в которых питаются, в общем, очень сильны, в видении вот этой процессуальности и этих движений, то, в общем, нам тоже здесь, я думаю, что мало что удастся. Ну, дальше категориальный анализ. Вот это тоже достаточно серьезная вещь. Если вы возьмете любые научные книжки или диссертации, которые пишут наши уважаемые аспиранты, там слово «категории», опять же, особенно в первой части, но если не сказать, что через слово используется, то, во всяком случае, на странице по разу это точно. Абсолютно бессмысленно, абсолютно не по делу. Вот. Ну, например, говорят, финансы – это категория, да? И все, как будто это все понятно дальше. Или что-нибудь такое. Значит, там, экономика, деньги – это категория. Там, пятая, десятая. На самом деле, вот для того, чтобы хотя бы приблизиться, я уж не говорю об освоении мыслительных техник, хотя бы приблизиться к этому делу, нужно сначала понять, что категории – это вовсе не понятие, это не термин, это не определение. Это совершенно специфическая предельная форма мышления. То есть, когда говорят «финансы – это категория», это говорят все равно, что, значит, вот, телефон – это вот этот предмет. Да? Вот. Категория не указывает на предмет, категория настраивает мысль определенным образом. Это способ движения мысли. И категориальный анализ вот здесь, в методологических техниках, занимает очень существенную роль. В частности, вот когда речь заходит о схематизации, построении схем, ну и о проблематизации, о других вещах. Вот, но схематизация это чаще всего проявляется. Вот для того, чтобы уйти от так называемой наскальной живописи, ну, обыкновенного вот рисованию каракулей на доске, да, значит, каждый может делать. Чтобы вот эти каракули превращались в схемы, значит, в основе должна быть категориальная схематизация. А для этого нужно понимать, что такое категория, как она устроена, что она может, чего она не может, для чего она предназначена и так далее, и так далее. Вот. Я тоже намереваюсь какое-то определенное время, сначала это в лекционном режиме, попытаться пояснить на разных примерах, чтобы вы почувствовали отличие. А потом, соответственно, вот этот категориальный анализ, это специальная техника категоризации мысли. Вот. Ну, у нас даже в обыденном русском языке говорят, ну ты, мол, слишком категорически мыслишь, да? Слишком категоричное высказывание делаешь. Но мысль не может быть не категоричной. Вот она движется, значит, по реперам категории. Если это не понимать, вот, если это не чувствовать кончиками пальцев, я специально говорю кончиками пальцев, поскольку дальше вы это дело хорошо почувствуете, и я буду на этом деле настаивать, всяческим показывать. Человек мыслит кончиками пальцев, а не вот этим местом. Вот, вот если это не чувствовать этим делом, то то этого и не будет. Ну и, наконец, системная организация. Вот системная организация, это опять же, здесь вам может показаться, что что здесь такого нового. У нас слово «система» употребляется как это, как такой дежурный термин по поводу и без повода. У нас экономическая система, у нас транспортная система, у нас финансовая система сейчас разваливается во всем мире. У нас еще там куча всяких систем, вон техническая система, и вот это технические системы. Значит, вообще сплошь одни системы. На самом деле это тоже такое идеологическое приговаривание, которое мало имеет смысла, а чаще всего, особенно вот в наших диссертациях, которые мне приходится иногда с десятками в год выслушивать там на этих диссертационных советах, везде во всех системах. Значит, я вот поначалу задавал вопрос, а теперь уже просто остерегаюсь. Как спросишь чего-нибудь такое мягко? Мягко. Человек готов в обморок упасть там под трибуну. Потому что ответов нет. Слово употребляет, а ни сути, ни смысла за этим не держит. Но дело в том, что вот мышление системным быть не может, культура не может быть системной, а вот деятельность устроена системным образом. Вот когда она устроена не системным образом, тогда получается всякие безобразия. Бардак, значит, когда большую часть времени, значит, как некоторые говорят, значит, выясняют с использованием ненормативной лексики, кто главнее, вот это к деятельности не имеет отношения, вот эти судороги социальные. Вот. А нормальная, там, где, вот в тех странах, где деятельность существует и реально существует, она всегда устроена системным образом, системно организована. Это специально, значит, нужно обсуждать, как это делается. Чаще всего в наших учебниках пишут неправильно, просто совсем неправильно. Еще неизвестно, откуда взявшееся вот это вот, то, что пишется в наших учебниках. Но с точки зрения методологии это полная бессмыслица и бред. А системная организация, она хоть и не может претендовать на все на свете, но вещь достаточно важная, и если вот, заниматься средствами мышления и деятельности, то, соответственно, без этого пункта тоже обойтись вряд ли придется. Вот. Мы это тоже сначала в лекционном режиме обсудим, а потом это попробуем потренироваться на тренингах. Вот, собственно говоря, то, что предполагается делать на лекциях. Может быть, здесь какие-то вопросы есть. Громче только, а то вот машинка не слышит.
Вот это вот. А что нам делать?
Кому? Вам?
Ну, и слушателям.
Нет. Слушателям, когда я буду читать лекции, как и в любой лекции, вам нужно слушать, пытаться понимать, задавать вопросы. Точнее, пытаться не понимать. Вот если вы будете думать, что вы все это понимаете, то все бесполезно. Вот. Нужно пытаться не понимать вот в пунктах непонимания задавать вопросы. Ну а тогда, когда дело дойдет до практических занятий, где, как я уже сказал, значит, я все-таки надеюсь реализовать эту голубую мечту, сделать систему тренингов, вам надо будет сначала решать практические задачки, сначала простенькие, значит, потом посложнее, потом еще посложнее, потом тренинги на взаимодействие какое-то. Вот так постепенно и будем двигаться. А вы что имели в виду? Что-то другое? Я вроде про это и говорил.
Ну, я имею в виду, нужно ли нам
Нет, это, я только ради этого и собираюсь все устраивать. Вот, значит, если бы вот так вот, сейчас вот прошло сразу 5 лет, да, и вы бы вот оспособились вот этими вещами, я был бы счастлив. Насколько это удастся вас оспособить? Этим? Оспособить — это значит, чтобы ваши способности соответствовали вот этому инструментарию, и вы были способны вот в этих способах работать. Если мне это не удастся, ну, в очередной раз я, значит, себе напишу Ф, значит, и там года через 3 что-нибудь другое придумаем.
Я понял, и вот это мое понимание,
но... Нет. Почему? Если понял, значит, сможешь делать. Если не понял, ничего не будет получаться.
А когда я буду делать? Ну, вот если на лекциях?
Не, на лекциях, я же сказал, лекционный режим, он вспомогательный, он будет очень кратковременный, чисто ознакомительный. А дальше мы придумаем серию задачек и, значит, таких тренировочных упражнений, ну, рефлексию, например. Вам будут заданы некоторые вопросы или поставлена какая-то задачка, а вы должны продемонстрировать. Вы вообще, значит, вообще видите, значит, вот этот рефлексивный выход там и все остальное, или не видите. И будет сразу видно. А мы поверх этого, то, что вы будете делать, будем тоже рефлектировать уже над вами. Да? И, соответственно, обсуждать, что у вас получается, чего у вас не получается. Так, глядишь, общими усилиями куда-нибудь продвинемся.
Продолжается то, что возможно, мы будем примерять только на практические занятия.
А другого способа, нет.
Продолжается только, ну, получается,
ну, задание вопросов и... Я не предполагаю у вас экзамен принимать, мне это не интересно. Я хочу, чтобы вы стали практически сильнее. Вот если вам это удастся хоть немножко, например, подвинуться в рефлексии, значит, в понимании, в распредмечивании, в схематизации, даже хотя бы чуть-чуть, уверяю вас, ваши товарищи будут вас считать суперумным. Если не удастся, значит, не удастся. Не дай бог, конечно, с ума сойдет. Тогда будет все наоборот. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Еще какие есть вопросы? Тогда дальше. Что будет на практических занятиях? Ну, я уже кое-что сказал здесь. Сейчас немножко в более, может быть, быстром темпе, значит, еще раз пройдусь. Вот здесь тоже 5 позиций. Есть. Первое – это будут задачки на отработку рефлексии. Как я уже сказал, что это, в общем, такой, ну, хотите, если хотите, это калитка в мышлении, то, что называется рефлексией. Если у вас эта калитка прорежется, значит, глядишь, туда вы, может быть, иногда голову будете засовывать, вот, чтобы посмотреть, что там на той стороне. Для этого, соответственно, мы придумаем серию задачек на рефлексию мыслительную и рефлексию деятельностную. Они отличаются друг от друга. Вот. И, соответственно, просто потренируемся. Ну, а по ходу, в зависимости от того, как это все будет получаться, я же не знаю, как это будет у вас получаться, там будем уже по ходу смотреть, что корректировать, чего не корректировать. Вот. Дальше у нас будет ряд занятий, где мы будем отрабатывать построение рабочих понятий. Я специально здесь написал слово «рабочих понятий», с тем, чтобы сразу у вас отсечь иллюзию, что можно построить вот здесь, сидя в классе, значит, там, даже если не за один день, даже хотя бы за год, вот, какое-нибудь понятие. Понятия строятся столетиями и живут тысячелетиями в культуре. Даже такое простейшее понятие, как корова, которое Аристотель описывал, как известно, в свое время. Я уж не говорю там про понятие права, финансы и все остальное. Во-первых, они живут гораздо дольше, чем любой из нас, людей, вот, намного больше. А люди в те или иные исторические периоды, они могут только пользоваться теми или иными как бы слепками или фрагментами того или иного понятия. Для практических действий, для работы в какой-то области деятельности нужны не целиком эти вот глобальные понятия, а нужны такие вот своеобразные слепки, или то, что вот здесь названо рабочими понятиями. То есть из понятий берется только то, что в данном случае требуется для решения той или иной практической задачи. Вот. Другая задача там может быть с другой стороны. Поэтому вот построение таких рабочих понятий, причем я здесь написал разных типов, понятия бывают разных типов. Ну, по крайней мере, три известных, известно три разных типа понятия, ну, об этом позже мы будем обсуждать. И, соответственно, я постараюсь придумать задачки на построение вот таких понятий. Ну и, соответственно, придумаем, как это в практическом плане сделать. И, в общем, какое-то время этому посвятим. Но уже не в лекционном режиме, а вот в таком, в рабочем. Вот третье, работа с позициями. Что имеется в виду? Имеется в виду, тут, может быть, кто-то подумает, что позиции, которые там вот на фронте бывают. Так вот, не это имеется в виду. Имеется в виду деятельностная позиция. Вот люди в обыденной жизни чаще всего имеют дело либо с должностями, либо с ролями. Да? Вот, там, в театре там роль человек играет, а на работе там должность занимает. Например, там заведующего кафедрой или еще кого-то. Вот в деятельностном плане, значит, вот эта вот внешняя шелуха или внешние оболочки, которые названы, называются вот этими словами, которые я назвал, должности, роли, вот, они не используются. В теории деятельности существует особое понятие, которое называется деятельностная позиция. То есть это не человек позиция, а это место, оспособленное определенным способом работы, куда конкретный человек может попадать, либо наоборот не попадать. Если ты попадаешь в позицию, то есть в место с соответствующим способом работы, то, соответственно, человек попадает в позицию, и дальше могут возникать разные проблемные вещи. Либо он может удерживать эту позицию, да, вот, например, значит, позиция психолога, вот психолог, да, вот позиция психолога, попадает человек, научают его, он попадает в позицию психолога, у него есть соответствующие способы работы, соответственно, их жизнь может вообще размывать, но квалифицированный человек должен это дело удерживать. Да? И наоборот, да, когда ты сталкиваешься с другим человеком, вот, который находится в другой позиции, да, допустим, в позиции, значит, ученого, исследователя, да, у него другой способ работы, он занимается другими вещами, другой инструментарий, все другое. И, соответственно, смотрите, что значит работать с позициями? Значит, я придумаю, значит, тоже несколько тренингов или задачек. Значит, с одной стороны, на удержание той позиции, которую, значит, вот мы как бы условно друг другу будем давать, да, вот, говоришь, ты будешь вот в этой позиции, ты в этой и так далее. И, соответственно, начнем взаимодействовать, с одной стороны, нужно удерживать свою позицию. То есть, вот, грубо говоря, если психолог вы, да, то на следующем шаге не перескакивали бы в исследователи, а на следующем шаге в управление, в управленцы. Да? Что удерживали свой способ работы, а не хватались за чужой. Чаще всего у нас в жизни этого просто нет. Значит, человек приходит на работу, левая пятка ему подсказала, что сейчас он будет этим заниматься. Потом правая подсказала, он будет этим заниматься. Да? И полный бардак. Да? А деятельность предполагает, что один должен одним заниматься одним способом, этот другим, этот третьим, этот четвертым. Тогда это можно соорганизовать. Тогда это что-то может начаться. тогда может там в результате Мерседес выехать с конвейера. А если будет бардак, то, соответственно, ничего не будет. А второе – это развлечение позиций. То есть ты находишься, тебе дали вот задачу удерживать свою позицию, а дальше начинается обсуждение, и ты должен видеть, что другой человек находится в другой позиции, у него другой способ работы. И это не то же самое, что ты делаешь. Вот. И это, соответственно, уметь выделить и отличить от своего, положить на доску и сказать, что ага, я вот так работаю, таким способом, а он работает другим способом. И это не должно смешиваться. Это требует специального обсуждения и специальной отработки. Значит, если этому не научаться, то ни бизнесы не будут, ни предпринимательства не будет, да вообще ничего не будет. Диссертацию даже написать трудно, поскольку люди то исследованием занимаются, то вдруг начинают конструировать чего-то, то вообще Бог знает что, то просто ощупывают, значит, эмпирику какую-то дурацкую собирают, которая на самом деле чаще всего не нужна. Вот это третий вид работ, который мне бы хотелось, чтобы он у нас был в каком-то виде, и чтобы вы почувствовали, что эта вещь на самом деле серьезная. Вот всех, ну, каких-нибудь элитных бизнес-школах, типа Гарварда, вот, их там, вот, слушатели Гарварда, на это дело натаскивают со страшной силой. Это мне достоверно известно. Он оттуда выходит обструганный, как вот этот вот фломастер. Может вставляться только в определенную позицию. И ничего другого, значит, него ждать не нужно. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. С одной стороны, он все будет делать замечательно, вот, на своем месте, тому, чему обучен. А с другой стороны, он односторонен как плюс, как говорил Козьма Прутков. Да? То есть с ним вообще шаг в сторону, шаг в сторону, это равносильно такому методологическому расстрелу. Значит, полный ноль. Ну, наши люди не такие, наши про все, но ничего. А? Да, точно совершенно. Мне жена рассказывала, говорит, вызываю электрика, у нее сломалась это, розетка, значит, электрическая. Позвонила, вызвала электрика. Приходит, о, я, говорит, специалист, мне, говорит, неправильно проинформировали, я специалист по этим, почти что. Как он называется, по кондиционерам. Так я говорю, да что здесь, я говорю, сама могу починить. Вот. Он, извините, мадам, вы, конечно, это можете, а я не могу. Я сейчас пойду, скажу, придет электрик, который специалист по этому делу. И он это сделает. У нас этого... Но зато у них все организовано, и ничего друг на друга не навязает. Вот. И там можно говорить про то, что там есть деятельность, а то, что вот у нас делается, это деятельностью назвать нельзя. Поскольку вот этого позиционного расклада, позиционного удержания просто не существует. Вот у меня голубая мечта, когда с вами мы отработаем здесь, вот в этом пункте, какие-то тренинги, попытаться... Значит, дать рекламу и пригласить, значит, вот на подобные тренинги, значит, людей вот из нашего бизнес-мира. Значит, с ними, соответственно, вот это дело, значит, опробовать. Ну, потому что, если там дальше у нас так будет продолжаться, вот эта наша так называемая рыночная экономика, значит, мы все просто передохнем. Либо нефть скоро кончится. Жить будет не на что. Никто ничего делать не умеет. Просто. Даже мести вон это на улице. Вот идешь, смотришь, как он это делает. Просто ужас берет. Вот. Даже этого не умеют делать. Никто свою позицию не держит. Значит, поставили тебе на одно место, ты обязательно лезешь в другое место. Даже тебя, если не просят. Ну вот, прям просто. Четвертая позиция – это решение задачи на деятельностное конструирование. Это конструирование разного рода инструментов, это конструирование разного рода структур, которые что-то могут, чего-то не могут. Вот определенную задачу. Конструирование в крайнем случае – это предельный вариант целых институтов. Я, честно говоря, не знаю, доживем мы до этого или не доживем. Хотелось бы, чтобы дожили. Но пока мы не проработаем вот эти вот предыдущие пункты, вот, ни про какое деятельностное конструирование вообще, конечно, речи быть не может. Вот меня, в частности, ну и вот моих коллег с моей кафедры, наверное, больше всего будет интересовать этот первый, пункт, конструирование разного рода инструментов, в частности, финансовых инструментов. Здесь вообще не паханное поле деятельности. В нашей стране это просто целина. Если бы отработать какие-то вещи, это можно было бы, значит, открывать консультационную контору и, в общем, на этом деле неплохо зарабатывать. Но сначала нужно разобраться с этим делом, значит, посмотреть, как это делается уже. А это давно делается. Наша страна, кстати, одна из самых продвинутых в этом отношении. Просто она, как я уже сказал, маргинальная, и до этого фактически ничего не делалось. Вот. Но наши, особенно вот там живущие в Москве, ребята, которые там терлись вокруг методологов в особенности, значит, они на этом деле очень даже хорошо живут. Значит, если понимаешь, как инструменты делаются, финансовые инструменты, там, другие, значит, они же не только финансовые могут быть, они могут быть управленческие инструменты, они могут быть какие-то еще, то, соответственно, здесь можно, с одной стороны, вот как я уже говорил, заниматься консультированием, хотя эта вещь опасная. А можно, в общем, самому пробовать в своем деле, в своем бизнесе и так далее. Ну и, наконец, вот последнее – это тренинг по схематизации. Это тоже достаточно сложная вещь, и она тоже не может начаться сразу. Мы должны многому-многому чему научиться, прежде чем вот, сможем коснуться вот этих практических тренировок. И здесь, вот, с одной стороны, рабочая схематизация, то есть под конкретную задачу, а с другой стороны, такая фундаментальная схематизация, это вот то, что называется категориальная схематизация, которая лежит в основе там, разных понятий и так далее. Вот. Мне хотелось бы, чтобы мы до этого когда-нибудь дожили и попробовали. Если мы и это хоть каким-то боком одолеем, а вы здесь должны понимать, что не бывает вот в чем, а вот в области методологии не бывает такого, что вот, ну вот я теперь знаю и умею все. Да? То есть такого вообще даже просто помыслить нельзя. То есть все находятся на разном уровне вот этого движения. А у кого сколько силенок хватает? Некоторые, может быть, на самом первом, а некоторые там существенно дальше продвинулись. Вот. На каком мы уровне окажемся, время покажет. Вот. Но даже если, как я уже говорю, чуть-чуть, вот вы почувствуете вот все то, что я вот сейчас перечислял, и в области лекций, и в практике, вот начнете эти вещи различать, начнете чуть-чуть с ними работать, это будет большущий прогресс. Вы, чем бы вы потом ни занялись, у вас сразу будет видно продвижение. Просто сразу. Ну а если вы продвинетесь существенно, то я не буду загадывать, но там поле деятельности очень широкое. Значит, те, так просто для примера, есть такая школа, или не школа, а академия. ТАУ. Тольяттинская академия управления. Ее в свое время Георгий Петрович создал с группой ребят. Она существует вот с 93-го года, 17 лет. Я вам должен сказать, что половина Министерства промышленности и экономического развития России выпускники этой школы. И не только в этом министерстве. Просто туда, куда приходят, рот открывают, сразу видно, что этот человек можно брать. Но, а что касается вот людей, которые существенных высот достигают в методологии, вот, есть такой, еще до сих пор ныне живущий, Дубровский Виталий Яковлевич. Он был в свое время аспирантом Георгия Петровича, когда тот работал в институте дизайна. Потом он в 79 году уехал в Штаты. Вот, ну вот сейчас уже 30 лет там с лишним живет. Вот когда он в 79 году уехал в Штаты жить насовсем, эмигрировал, значит, он обратился в тот университет того места, в котором он изначально намеревался жить, просто специально выбрал место, значит, где собирался жить, и пошелся в соответствующий университет. Значит, пришел к ректору этого университета и сказал, что я хочу в вашем университете работать. Он говорит, что вы умеете? Он говорит, я умею все. Он говорит, не может быть, так не бывает. Значит, и назначил 11 кафедр, по-моему, значит, 11 направлений, там у них кафедр нет, но 11 направлений специализации. Значит, чтобы вот руководители этих 11 направлений его пощупали, в чем он на самом деле является специалистом. Ну, то есть, то университет, полный набор вот этих предметов, да, от физики, психологии, там, медицины и всего остального, как положено в университете. Значит, и все 11 сказали, что он специалист в этом, в этой области, и они готовы его взять. Все 11. Ну, сейчас он заслуженный профессор. Значит, да он просто методолог. Ну, вообще он всегда специализировался на инженерной психологии. Вот. Ну и до сих пор вот он даже. Дубровский, да. Он недавно приезжал, здесь целую серию лекций читал. Он не в Иркутске, а в Москве. Но они на сайте есть, их можно почитать. Поэтому методология, если ты начинаешь владеть этим инструментарием, она позволяет делать очень много. А? Фонд ГП? Фонд ГП там, полистайте, называется «Публичные лекции». И там Дубровский, значит, соответственно, введение в СНД методологию, системы деятельности методологии. Так, обсуждение предметных дисциплин. Как предполагается делать? Вот когда мы будем обсуждать, вот, смотрите, не лекцию читать, не тренинги, когда надо будет решать задачки, а когда обсуждение будет вот, тех или иных тематизмов. Мне бы хотелось, чтобы не просто, вот, например, Ольга нам рассказала, что такое психология. Или там Евгений рассказал бы нам, что такое там, что такое информатика, ну, или физика. Что угодно. Ну и так каждый, да? Да, все 11. А мне бы хотелось, чтобы вот как бы разговор шел в направлении, вот то, что там написано и названо, социоинженерной интерпретацией. То есть не рассказать, например, что такое экономика, чем она занимается, да, какие там у нее, значит, там понятия, а как можно сделать, ну, например, экономическую структуру, там, бизнес-структуру или еще что-то. Не рассказать, что такое финансы, это учебники могут прочитать, это вообще неинтересно. А вот представить финансы как вот такую вот инженерную конструкцию, которой они на самом деле, и являются. Вот. Или про управление. Вот не рассказывать нам, что такое менеджмент, да, вот про это, значит, там, что есть стратегический, не стратегический, пятое, десятое, да, что там цели нужно ставить там. Вот. А вот это все переинтерпретировать, значит, вот, конструктивным образом. То есть как следует действовать, чтобы тебя можно было назвать управленцем. Это что за область деятельности такая, и как она сконструирована, из чего она состоит? Какая конструкция лежит в основе управления? Вот чего, например, никакая наука никогда не обсуждает, никаких учебников не делается. Но я надеюсь, после того, как мы, значит, там какую-то часть вот того, что я сегодня перечислял, пройдем, вот подобные интерпретации, они будут достаточно легко делать. Но если человек начинает понимать, как это устроено, вот буквально как конструкция, как вот этот компьютер, вот у него есть архитектура, то есть чисто конструктивная вещь. Вот у любой дисциплины есть соответствующая архитектура. Вот ее нужно уметь или научиться вычленять, видеть, и видеть, как ее можно, соответственно, двигать, менять, развивать и так далее. Вот если бы нам такие вещи начали удаваться, это было просто класс. Ну и вот это вот тоже совсем супер-пупер. Вот. Значит, междисциплинарные тренинги. Да, вот, значит, я специально придумываю такие тупиковые задачи. Значит, когда там задействованы, например, психологи, финансисты, значит, как их, информационщики, там, вот, значит, там, предположим, преподаватели, значит, вот у нас есть новый коллега, Руслан Равильевич, он по специальности биолог, да, а преподает что? Дидактику. Вот, специалист по дидактике, значит, еще что-нибудь такое, да? Значит, вот будущий экономист, кто? Строитель? Во, замечательно. Значит, вот. Вот там сидит человек, который в области нефтепереработки работает. Вот если придумать, соответственно, не очень сложную, значит, задачку, они вообще по жизни сплошь и рядом. Вот у нас есть, значит, человек занимается, чем все уже занимаешься?
Салон красоты
имеет. Вот. Значит, можно придумать такую, я думаю, что не очень сложно будет придумать такую, значит, ситуацию, когда вот эти вот разные позиции, ну, эти или специально выдуманные, это без разницы, на самом деле, вот, войдут просто в непримиримое противоречие. Вот, когда друг другу будут мешать, ну, просто натурально мешать, мешать жить. И, соответственно, как из этого клубка выкарабкиваться? Значит, вот в нашей жизни таких нерешаемых задач вообще сплошь рядом. Просто сплошь рядом. Вот. Если бы у нас вот такие междисциплинарные тренинги, значит, хотя бы раз получились, может быть, не с первой попытки, когда бы мы не просто там подергались, а потом, ведь самое главное не то, что мы будем делать, а то, что мы потом отрефлектируем, как мы делали, и делали ли мы правильно с использованием того или иного инструментария, или, в общем, как Бог на душу положил. Это было бы совсем здорово. Вы бы совсем сильными стали, если бы такие вещи научились видеть, а тем более действовать. Ну и, наконец, что требуется от участников семинара? Тимур тут уже спрашивал подобный вопрос. Ну, первое. На самом деле принципиальная вещь. Значит, быть активными. Вот я здесь специально провокационно написал, что теоретики не нужны. Теоретики здесь в греческом смысле слова. Знаете, откуда слово теория было? Ну, что такое теоретик? В Греции теоретиками были зрители, значит, вот в этих, в амфитеатрах. Да. Значит, это созерцатель и наблюдатель, ни во что не вмешивающийся в дело. И до сих пор теория предполагается, что она будет написана ученым, который только наблюдает и только, соответственно, описывает. Но сам процесс не имеет права вмешиваться. У нас даже слово «теоретик» считается очень хорошим, на самом деле это плохое слово. Вот. Это вообще почти что ругательное для меня, вот, во всяком случае. А у нас, если теоретическая глава не написана в диссертации, считай, что ты не защитишь. Вот. Что, на мой взгляд, совсем неправильно. Вот. Так вот, где на нашем семинаре теоретики точно не нужны. Вот. То есть люди, которые будут просто сидеть и смотреть, ну, это, знаете, как сказать, меньше народу, больше кислорода, особенно в таких аудиториях. Да? Зачем сидеть и воздух портить? Я включу на медоз, если не участвуешь. Вот второе, это тоже на самом деле очень сложное требование. Хотя может показаться простым. Мы на самом деле не слышим друг друга. Мы не слышим себя, что мы говорим, то есть не контролируем чаще всего. А как оно слетело, так и слетело с языка. Но других мы точно не слышим. Вообще не слышим. Начиная, значит, там вот, с самых верхов, с правительств, и кончая вообще где угодно. Значит, студенты не слышат преподавателей, преподаватели не слышат студентов. Значит, когда начинается какое-то обсуждение, вообще никто друг друга не слышит. Просто. Вот несколько человек из здесь присутствующих были на круглом столе номер один, БЭПа, который был здесь. Не знаю, как вот на вас это мероприятие произвело впечатление, на меня совершенно удручающе. Это полный маразм. Вот. Другого слова вообще выдумать очень сложно. Вот. Но полное безобразие. Значит, берет микрофон губернатор, говорит: приветствуем вас, начинаем, значит, наш БЭФ, передаю слово Нарышкину, руководителю, значит, администрации президента. Нарышкин 5 минут говорит, все в него пялятся. Вообще никакой реакции. Дальше он передает слово другому. Тот еще 5 минут говорит, значит, вообще никакой реакции. Для чего собирались, вообще непонятно. Вообще.
Показательно было, когда там польский делегат участвовал, он на рыжке лично обращался,
да.
А тот в это время с Мельниковым болтал.
Да. Вот. И... Смотрите, вот на нашем семинаре такой режим нам не нужен. Просто не нужен. Значит, мы много будем говорить, вот, и вы будете говорить, во всяком случае, я буду пытаться вынуждать вас это делать. И я буду много говорить. Вот надо научиться слышать. Вот, не, Боже упаси, если там у нас начнется, это все сразу будет критикация. Когда одновременно кто-то будет там чего-то говорить. Нужно услышать, что сказал, значит, понять, что он сказал, возразить или переспросить, задать вопрос на понимание. Но дискуссии должны быть организованы. И самое главное, вот это вот очень большое требование, очень жесткое требование. Может быть, оно не сразу будет жестким, только нельзя сразу чему-то научиться. Но постепенно, во всяком случае, я буду стараться это прижимать здесь вот так немножко. Нужно научиться слушать себя, когда ты говоришь. То есть вот такой рефлексивный контроль над собой постоянно подвешивать, когда ты что-то пытаешься сказать, и контролировать свою речь. Ты это хотел сказать или вообще просто так свезло? А если это хотел сказать, то вообще какие основания у этого говорения у тебя были? И чем ты пользовался, когда ты говорил это? Какими понятиями, значит, там? А вообще можно ли или нужно ли этим понятиям? Ну и так далее. Вот. И эта вещь на самом деле не сразу приходит, но вот это вот нужно осваивать. Без этого тоже просто все наши посиделки будут бессмысленны. Ну и третье, вот то, что там написано. Читать методологические тексты, которые будут рекомендоваться. Ну, хотя бы минимум. Я понимаю, что все заняты. Но дело в том, что если вы хотите что-то получить от этого времени, которое будет тратить на семинар, то оно должно быть с пользой проведенное. А с пользой это означает, что вы сами должны прилагать какие-то усилия для того, чтобы какие-то вещи освоить. Вот, собственно говоря, все то, что я сегодня хотел сказать. Говорю я уже довольно долго, больше 2 часов. Какие есть вопросы? Да.
А может ли человек быть одновременно и ученым, то есть сторонником науки, и методологом? Или это было определенное противоречие?
Нет, смотрите. Можете вы быть одновременно мужем и ученым?
Конечно.
Ну вот и ответ такой же. В одном месте вы можете быть ученым, в другом месте вы можете быть методологом. Одновременно нельзя быть мужем и ученым. Жена забастует. А ученый муж — это метафора.
Или так, или так.
Ну, вот первый там пунктик, если вы помните, да? Вон, различительность, да? Первая операция мысли. Первое, что мы будем отрабатывать, умение различать разное.
А вопрос тогда, вот методология, тогда в науке работает или нет?
Она над,
должна работать.
Она над наукой. Ну, мы-то, поскольку мы все натуралисты, да, мы же все думаем, что все у нас вот, это, как это, знаете, был такой, как же он называется, эксперимент Паскаля мыслительный. Представим, что мир – это плоскость, и по миру ползает плоское существо. Есть такая классическая вещь. Ну, там, правда, для специальной задачи он это делает. Но мы это думаем, вот, хотим мы этого нет, чаще всего это просто подсознательно вставлено у нас. Что мы, в общем, по одной земле ходим, значит, и, в общем, все, в общем, о двух ногах, о двух руках, и вообще все плоско. Вообще мы живем в таком пироге общественном. Значит, есть люди, которые там на нижних слоях, есть люди, которые там в другом слое, есть в третьем, есть сбоку. Значит, а есть те, которые вообще выше всех. Это непредвидимо, уверяю вас. И те, кто изобретает инструменты, которые так спускаются потом по этажам, и там на нижних этажах им впендюривают, вот, вставляют в сознание. И они потом так живут. В том числе наука пользуется инструментарием, который выработали методологи в более ранние времена. Декарт, значит, Аристотель, которого неправильно считают философом. Вот, он философом не был. И другие. Наука сама свой инструментарий не вырабатывает. У нее нет такого ни посыла, ни цели, ни способов работы. Она пользуется готовым инструментарием, соответственно. Ньютон был не ученым в области физики. Так же, как Дарвин или Линней, они были не учеными в области биологии. Они были методологами. Они вам придумали вот эту конструкцию, значит, эволюции, да? Значит, в которой сейчас на протяжении там 300 лет уже очень многие биологи бегают так, по коридорчикам, значит, которые они выстроили. Ну, то одно понюхает, то другое. Только не обижайтесь, да, у нас вот такая, могут быть слова немножко рисковатые. Да. Но я стараюсь отвечать прямо на ваш прямо поставленный вопрос. Да. Не, ну, как оно возникнет, какая-то необходимость, вот, или там, чтобы там что-то закрепить, то, соответственно, текстов очень много, просто много. У меня весь компьютер забит. Вот. Все, конечно, не перечитаешь, я даже сам, значит, все то, что у меня накопилось, даже близко, даже по-разному прочитать. Вот, но по мере необходимости, значит, я читаю, и мне бы хотелось, чтобы вы тоже читали. Потому что, в общем, без этого нужно читать не как билетристику, значит, как вот по диагонали пробежал глазом, а нужно читать и, в общем, над этим делом думать, размышлять. Это, конечно, много времени тратится на это, но поверьте мне, это стоит свеч. Вот людям, которые не амбициозны, которые не хотят стать сильнее, вообще на нашем семинаре делать нечего. Ну, они просто зря время потратят. Вот. Значит, вот это, то, чем мы будем заниматься, это не для рутинной работы. Вот, даже вот я, там, будучи завкафедрой, мне это практически не нужно. Там, в общем, известный круг, значит, суеты, вот в буквальном смысле слова, значит, которую я обязан выполнять. Я ее выполняю. Значит, выполняю там левой рукой. А думаю про другое. Если вот как бы вот так, таких настроений или таких амбиций нет, то лучше не ходить. Оно бессмысленно. Знаете, как вот там методологи, вообще, если вы прочитаете их тексты, они очень любят разные байки рассказывать. Ну, это для понимания, но байку расскажешь, она лучше доходит. Значит, одна из байк говорит такую вещь. Перед теми, кто поступает в элитную бизнес-школу Гарварда, в обязательном порядке выступает президент Соединенных Штатов. И говорит, что вы наша надежда, значит, вы опора нации, мы на вас рассчитываем, и посты в правительстве вас уже ждут. Вот это каждый год говорится. Значит, более длинно, но вот с таким пафосом. Значит, и после этого им деваться некуда. Только в премьер-министр. Те, кто, соответственно, не имеют подобного настроя, они не выживают в этой школе. То есть там так их нагружают, что если у тебя этих амбиций нет, ты просто там не выживешь. Ну, уйдешь просто. Потому что есть другие места, более. Есть там университеты Куаки, да, называется, университет вечеринка, да, ты 4 года кайфуешь, значит, постоянные вечеринки, значит, танцы, шманцы, обниманцы, значит, ты получаешь диплом и живешь себе спокойно. Есть университеты Кипи, да, туда приезжаешь в Берклию, да, сидят лохматые, небритые, значит, вот в таких башмаках, дерьмокупах, значит. Вот у них способ жизни. Да, они вот со всей Америки собирают, это вот такая резервация. Называется университет в Сити. Есть масса других университетов. Этим закрыта дорога в определенные места. Они знают, чего хотят, они специально туда собираются. Значит, И они там живут своей жизнью. Им специально устраивают такую жизнь, какую они хотят. А вот те, которые имеют амбиции, значит, попасть в правительство, окучить весь мир, значит, пожалуйста, Гарвард, значит, и президент им не дает никаких шансов. Значит. Он говорит, что если не в премьер-министре, не в правительство, то вам здесь делать нечего. И дальше все построено так, что ты там, либо у тебя есть потенции работать в правительстве, и ты выживаешь, и действительно попадаешь туда, либо нет, и ты вылетаешь. Вот наш семинар я хочу сделать вот примерно таким же. Значит, нет амбиций, не выживешь. Ну, у тебя просто голова начнет болеть, на самом деле. Ведь у нас вот эти вот извилины, значит, я не знаю, я, конечно, не биолог, но вот у меня вот такое представление. Значит, и вот мыслишки, они бегут вот по этим извилинам, значит, которые у нас вставлены. Значит, на самом деле на человеке сидит там пирог или нескольких этажей схем. Об этом мы тоже будем говорить. Вот то, что мы с вами будем на этом семинаре обсуждать, это будет поперек ваших извилин. А когда поперек, то хочется спать, и голова начинает болеть. Я сам через это проходил в свое время. Это железно, голова болит, и железно отрубаешься. Но зато извилины появляются это, в другом направлении. Шишка другая случается. Сразу не сразу. Голова должна поболеть. Поэтому, еще раз повторяю, если как бы таких амбиций нет, то просто человек сам уйдет. И я знать никого не буду. Знаете, есть байка такая, значит, опять же. Значит, в свое время в университете дружбы народов значит, один сенсей японский решил организовать школу карате. И придумал тест для приема. Значит, объявление написал, собралась толпа желающих записаться в этот кружок. Приходят, спрашивают, тест, в чем будете сказать? Он говорит, все, пойдем со мной. Садятся в автобус, едут за город, значит, он их привозит, значит, там такой широкий ров, овраг. Он говорит, тест будет состоять в следующем. По очереди разбегаетесь и перепрыгиваете, а там 7 метров. Вот. Перепрыгнули, значит, вы будете учиться. Не перепрыгнули, ваша проблема. Значит, один разбегается, подбегает, раз остановился. Мандраж. А он стоит рядом вот здесь, на краю. Значит, один подбегает, остановился, другой подбегает, он говорит, все, вам здесь не место. А один отчаянный. Разбежался, глаза закрыл, оттолкнулся, а сенсей его как пинком пнул, он перелетел аж на 10 метров. Вот, говорит, ты будешь учиться. Вот и здесь будет пример то же самое. Тот, кто будет пытаться вообще, значит, перепрыгнуть через свою голову, значит, будет получать пинок под зад. Все, чтобы продвинуться. Да, а если не будет пытаться, то сенсеи обычно с такими не работают. Они походят, походят и уходят. Не, я специально запугиваю, потому что случайным людям здесь, в общем, как бы и не нужно быть. Зачем? Ну, то есть я хочу сказать, что здесь не развлекаловка, да, и не КВН. Еще, может быть, какие-то вопросы есть?
У меня был вопрос, как выполнять формулировки.
Да вы жестко сформулируете, я пойму.
У меня личный вопрос к вам.
Вот. Личный?
Да. Потому что я вообще спрашиваю.
Почему?
Конкретно, может, конкретно человек. Вот вы как считаете, для вас прогнозация, это цель жизни?
Какая же это цель? Это техника, там же было написано. Да это техника. Ей, как всякой техникой, либо можно овладеть, либо можно не овладеть. А можно про нее вообще не знать. Вы, например, или многие здесь другие, Про очень многие техники вообще даже никогда не слышали. Но особенно если речь идет о восточных техниках. Обычная техника, достаточно сложная, но это техника.
Чего?
Почему цель? Я же вам цели свои обозначил. Это не цель. Цель вообще, вот, когда дойдет дело до цели, мы с вами специально будем обсуждать вообще, что такое цель, как она ставится. Как и с проблемами, с целями точно так же. Мы очень часто целями называем то, что целями не является. Проблематизация, конечно, не цель.
А счастье?
Знаете, как Аристотель на этот вопрос ответил? Когда у него спросили, он счастлив? Он сказал, что всякая вещь имеет свою меру. У счастья мера целая жизнь. Вот когда я буду умирать, вы меня спросите. Был я счастлив или нет? Я с Аристотелем солидарен. А вообще слово «счастье» русское, оно даже прозрачно отсюда. Если вы живете со своей частью, именно со своей, то вы счастливы. А если нет, то нет. Человек же частичен. Нет, он разрезан по принципу пола. Это все разбросано. Если удалось соединить часть, тогда счастлив. В всяком случае, в русской интерпретации это так. Не знаю, как в Китае. Так, громче. Давайте обсудим. Если вас устраивает это время, давайте в это время. Вообще, меня не очень устраивает это время. Потому что у меня с утра лекции, вот, и, в общем, как бы напряг. Нет, обед, какой обед? Обед? Нужно обедать. Вообще нужно организовывать себя правильно. Время для обеда, значит, для обеда. Вы поймите, что вот это наше время, это не суетное. Смотрите, обед – это час. У нас это будет занимать минимум 3, иногда 4 часа. Какой обед? Нужно выбрать такое время, которое бы устраивало, ну, если не всех, то многих. Вот. Знаете, опять же, как Аристотель говорил, если не всех, то многих, если не многих, то достойных, если не достойных, то еще каких-то, а потом, если не тех, то лучших, а если не лучших, то хотя бы меня. Поэтому давайте. Ну вот я знаю, что Юрий Федоров пятницу ему устраивает. Меня, например, больше пятницы устраивает.
Пятница не очень.
Не очень. А суббота? Тоже еще хуже.
Пока оставите, потом...
А среда? Среда у вас тоже?
Сложно.
Сложно, да? Ну давайте пока так оставим. А там разберемся. Может быть там что-то куда-то сдвинется? Не, ну, во-первых, собрались не все. Вот, например, Дима не пришел, а мне бы хотелось.
По другой причине.
Ну, еще будет несколько человек, которых вот сегодня не было. Есть ли вопросы еще? Ну, если вопросов нет, тогда давайте на этом и закончим. У нас 2,5 часа, но также 3:35. Я буду заказывать эту аудиторию, она пока вроде свободна. И с кондиционером, что очень, скажем так, неплохо.